в разных отделениях. Я хожу все время, периодически. Вот сейчас я был на днях там, я обошел больницу, у меня с животворящим крестом. Значит, ну. Бывает, вот не так давно был случай, где, значит, совершал канонное изгнание бесов вот, в изоляционном, значит, отделении, в изоляции было. Кстати, туда в конце этого богослужения появился главврач целыми делегатами из Финляндии, докторами, психиатрами. Они, значит, ее начали, значит, почему, как это, что там батюшка делает, они все страшно возмутились. Она себе совершенно спокойно сказала, это у нас еще один вариант лечения здесь.
Это не... Это больше помогает.
А? Ну, это... Там очень часто бывают случаи, где это лечение не помогает никакого образа у них. Значит, они поддерживают, курсы лечения пройдут, потом их отпускают, и они снова попадают. Да, да, такое. Да, да. Есть такие, которые пожизненно там живут, которые скрученные просто, может, ручки маленькие, там, да, вообще все тело такое. Разные. Есть просто сорванцы такие, которые никакой дисциплины никогда не имели, да, значит, и уличные мальчишки или девчонки, которые, значит, как бы совести не имеют,
да,
то в этом случае, значит, им, он, их там стараются муштровать как бы дисциплиной, значит, да, и наказаниями, там, значит, такое есть. Ну, есть у них отделения, которые лечат гомеопатическими травами, да, там есть отделения, которые учат диетами, то есть это как бы лечат, ну, особенно зеленой комнатой, как у них,
ну, есть. Как вы к этому относитесь?
Ну, я предоставляю им делать, что они это считают. Я не вмешиваюсь в их дела. Я только иду туда, значит, вот духовную это, пищу. Значит, мне было сказано только по приглашению. У нас сначала с первого же раза освящение воды, это мы сделали, вот я, когда входишь в это здание, там направо одно отделение, налево другое, еще два этажа, даже три этажа отделения. Так, тогда вошли туда, в этой комнате я сделал, совершил освящение воды. Это был первый наш такой богослужение официально, когда приступил к работе. Сразу же меня начали буквально смотреть. Батюшка, к нам сначала к нам. И, в общем, с одного отделения до другого. Начал богослужение в 12 часов. Значит, освящение продолжалось 45 минут, час там. И по 8 часов вечера главврач врывается и говорит, оставьте его в покое. Он же все-таки человек, еще может на завтра прийти. Потому что они, каждый хотел, чтобы всех обойти. И, в общем, теперь прошло уже несколько лет, и нету отделения, в котором я бы не был приглашен, в котором не работаю. То есть, когда я прихожу, то здесь только вопрос, куда я успею попасть. И там мне говорят так, батюшка, вы несправедливы, это нехорошо. Так вот вы уже в 9-м отделении были 3 раза или 2 раза, а у нас только 1 раз. Или не были у нас. Уже начинает между собой соревнование какое-то такое.
Но
все утешение получают.
Да, да.
Даже если... Мне очень нравится там обслуживающий персонал. Они с хорошими сердцами, можно сказать, которые с терпением, с любовью, видно, относятся.
Но не православные.
Не православные, да, большинство не православные. Ну, есть там, есть татарка, одна магометанка. Когда я хожу, освящаю, мы с ней подружились тоже. Но я когда крестом угрожаюсь, она все-таки меня не угрожает. Но она всегда меня хочет напоить, там, накормить, да, там, когда после службы все, значит, вот такое. Ну, и всегда что-нибудь вопрос какой-нибудь там, что-нибудь расскажет, поделится. Так что отношения, должен сказать, превосходно. Кроме психиатрами, гипнотизерами, там это строили. Они, один из них вообще не разрешает, я по приглашению старшей сестры отделения, его обошел отделение и пошел перейдем в кабинет его осветить. Он сидел за компьютером, и я говорю, можно осветить? Я говорю, нет, нельзя. ну нельзя, нельзя, я увижу. Бедная сестра, она так думала, что я вообще обижусь, и других не дальше не буду. Только батюшка смолилась, буквально, батюшка, только обойдите других, ну все, ну простите его, да он не виноват, и в общем так. Я обошел все это отделение, все комнатки, я каждую кроватку топлю святой водичкой, крестом огражду, значит, пропою, значит, тропарики, кондаки и тому подобное. Я так и делал.
Батюшка,
я теперь,
значит,
только снаружи беру, делаю.
Это ваша такая работа. А вот что бы вы посоветовали медикам? Как бы вы видели развитие медицины дальше? Что бы вы хотели, чтобы она...
Где касается духовного... Где касается духовного врачевания, то на этой церкви-то есть, она-то для этого имеет священнослужитель, и это должно быть, конечно, больше в руках
церкви.
Но это, конечно, дело касается, если верующих. А если кто не верующий, тогда, конечно...
А вот как быть с католикой? Вот у нас Германия, например, там вообще верующих все время меньше и меньше, а больницы постоянно полные.
Ну да.
Вот что бы вы посоветовали?
Так вот, там приходится, конечно, стараться лечиться, чем могут помочь, облегчить, скажем, вот эти самые формы болезней, которые, каких они не были в виду. Они все доктора, с которыми я говорил, и в больнице, и встречах бывает на дворе планов. В самолетах, значит, там это доктор из Швейцарии какой-то, значит, большая практика у него, значит, вот мы говорили, он, значит, в конце концов говорит, я верю, что есть, значит, доброе начало и злое.
Это, значит, бывает, да? Два начала не может быть.
Да, ну, доброе, значит, вот.
Ну, что есть начало одно?
Нет.
Две силы есть.
Добрые и злая.
Да.
Вот, значит, некоторые захватывают злая сила, и вот они тогда больнее становятся. Вот. Ну. А как вы скажете насчет мультиперсоналити как раз? Вот когда разные характеры, совершенно разные люди как будто появляются. А здесь он говорит, я недоразумение, я не могу понять, как это. Так. Я говорю, а у нас очень просто, это бесы, разного рода бесы входят. Вот и все. И здесь впервые он говорит, ну это, значит, мы по-английски говорили, то по-английски, то по-русски, уже по-английски тоже хорошо поговорил. Значит, он уже тогда говорит, да, это, значит, ну, понятно, значит, такая логика, и вы, возможно, правы. Что, значит, есть такое существо, как бесы, которые заходят и хватают, делают, значит, захватывают весь организм, все существо.
Представляете, мы будем такого человека лечить таблетками, когда бесы в него вселились, а мы его таблетками лечим.
Вы не можете помочь. Он говорит, это, он мне тоже сказал, я как? Вы же лечить не можете таким. Нет, мы не можем. Мы можем только что делать? Мы можем задурманить как-то, отобрать у него, как бы,
ручку
человеку.
Свою волю
как-то.
Батюшка, ну что делать? Когда приходит в такой больнице работать, ну что делать?
Значит, облегчение какое-то, значит, если подходить в смысле того, что облегчить страдания этим страданцам, потому что некоторые из них страдальцы, которые Господь разрешает брать против их воли, а некоторые добровольные. Вот у меня есть сатанист, который в одном отделении, когда служил, это подростки от 12 до 13, значит, 14 лет. Вот один большой дядька выше меня роста. Но я служу, водосвятие совершаю, а они, значит, привели всех из этого отделения. Он стоит все, пятится назад. Я только граждаю крестом, а ему видно, что неприятно это все делать. Крокодил то же самое, он пятится назад. А его держит там служащий. Потом я спросил. Да, с трудом я, в общем, подошел. Когда я говорю, кто хочет, подходите к кресту, поцелуй. Конечно, не подошел. Я потом хотел подойти. Он говорит, ну, пятница, да. Обслуживающий меня потом подходит. И да, вы откуда, из какой церкви? В этом отделении новые там бывают люди, и они не знают, из какой церкви. Оказалось, это из Московской патриархии. Я говорю, из Верховной церкви, мы уже много лет здесь работаем. А, я вас нет, не дам. Я знаю, стеснимите. Я говорю, а вы знаете, что с этим молодым человеком? Я говорю, нет, ну явно, что видно, его брать его закручивает. Он же сатанист. Ну как сатанист? А вот он ритуал ставит. Мы его останавливаем, там всякие какие-то маленькие. себя объявляет сатанистом. Ну, это почва, значит, кто-то его, значит, он, видно, чего-то там по приказанию сатаны что-то сделал.
Да, да, да.
И они, значит, могли или в тюрьму, или в психушку. А многие там притворяются еще ненормально, чтобы избегать тюрьмы. Даже маленькие детки были вот такие бывают. А в больнице иногда и видят, что они там дурака валяют. Ну, иногда и жалеют их тоже. Ну, лучше им здесь побыть здесь, чем попасть в тюрьму, а там будут насиловать их, чего только у них может быть там. Здесь хоть и польза какая-то, больше пользы будет. Ну, что такое у нас положение?
Ну, есть более-менее какое-нибудь систематическое учение, христианское учение о медицине? В каких размерах это? Как это правильно делать? Кто-нибудь из этих как-то об этом подробнее писал?
Апостол Лука был доктором, был художником, не знаю, из жития. Целитель Пантелеймон был доктором.
Да.
Но когда он нашел Христа Спасителя, он прекратил все эти пользования всякими лекарствами и, конечно, лечил молитвой. Молитвой, значит, именем Господа Иисуса Христа исцелял. Потому что выше силы, конечно, молитвы нету ничего, никакой медицины. Но Господь использует медицину. Например, Иоанна Чудотворец Кронштадтский, в описании его жития. Приходит он к больному. Бывали случаи, он около больного, у больного кроватка. Около кроватки, значит, он в кровати лежит. В кроватке столик маленький, там медицины полно. Бывали случаи,
да.
Он брал, смахивал всю медицину и все. Его причащал, он совершенно здоровый становился. А иногда говорил, нет, принимайте лекарства.
Ну, что бы вы пожелали? Вот что бы вы пожелали сейчас современным больницам?
Ну, чтобы я пожелал,
да,
бы, чтобы они помнили и знали, что без Божьей благодати никакое лекарство никому никогда не поможет. Чтобы это не помнили. Я никогда не думаю, что самый лучший хирург, что он может кому-то что-то облегчить не в страдании, и все без Божьего руководства и помощи. Его рука пойдет не тот нерв обрежет, не то сделает, если не Господня благодать. Он зависит полностью от Господней благодати. Вся его наука, все его знания, только при помощи Божьей благодати он может помочь ближнему, а без этого не может. Вот это все.
Батюшка, вот есть бесы, которые вселяются, да, если Господь попускает. Но мы все подвержены, да, вот этим настроениям, которые бесы так или иначе нас толкают на какие-то, да, какая разница между бесом, который вселяется, и какая разница между бесом, который нас толкает?
Разница.
И какой момент, да, и почему, как происходит так, что Господь попускает, что все же человек становится бесноватым?
Как правило, Господь контролирует вхождение и выхождение бесов от нас. Допускает.
То есть они все в нас входят, проходят. Или через нас.
Есть такие люди, которые совершенно не верят в существование бесов и в существование Бога и в учение Церкви. В их случаях бесы, они вот именно проходят. Они ходят и выходят и незаметно для них самих. Они могут просто использовать его. Вот. А есть люди, которые сопротивляются бесам. В них они тогда... Те, которые верующие. Верующие, они добровольно не будут пускать бесов обыкновенно. И здесь получается борьба, чтобы войти. А как можно обойти бесу? Бесу, значит, надо, конечно, получить разрешение первым делом от Господа Бога. А почему Господь может допустить вхождение беса в твое сердце? Только для одной причины, что тебе смирить. Если ты не смиряешься сама по себе, хочешь совершить грех какой-то, ты знаешь, что это против Бога, значит, сознательный грех ты совершаешь, то тогда Господь разрешает бесу бичевать тебя за этот грех. Ты связываешься сначала с страстью, а потом, значит, ты делаешь вход тогда в душу. Если ты нарушаешь Божью заповедь любви, Господь говорит, чтобы не осуждать ближнего. А ты осуждаешь, моментально ты как бы открываешь свое сердце для вхождения бесу. И бес пойдет. Если ты не хочешь простить обиду, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливо, больно, какую-то боль причинил сердцу твоему из-за своей гордости, ты не захотела простить, ты открыла дорогу тогда через это бесу. И пока вот ты не можешь простить этому бесу, значит, ты молиться не можешь. Ты защиты не можешь получить от Божьей благодати. Значит, бес будет входить и выходить. Когда он войдет, то ее сердце будет холодное. Оно будет... ты моментально вот посмотришь на икону, на ближнего, у тебя любви никакой-то не будешь чувствовать. А ты будешь... у тебя теплохладность может быть. Или просто холодность. Если же ты сознаешь, что он там засел, и что вот эта холодность от лукавого, ты вспомнишь, что это пишет, и захочешь от него освободиться, то, значит, есть способ освободиться. Надо тебе взять и вытравить его силой. Если ты сделаешь, он уже не с такой скоростью захочет к тебе влезать. Если ты не вытравишь сама при помощи Божьей благодати и средства, которые предоставляет тебе церковь, то и встать перед иконами, не хотя, ты не хочешь этого, чтобы бес зашел, захватил сердце, то у тебя желание получается уже бесовское. Бесу не хочется, чтобы ты стоял перед иконой. И у меня два случая, например, где иконы, которые я написал, были атакованы человеком по наитиям беса. Потому что нормальный человек сам по себе не подойдет к иконе, не начнет ее резать икону или колоть икону. А здесь, значит, по наитию злого духа, потому что так, у него ненависть такая к святому. И вот царица в одном случае была икона Божьей Матери со Спасителем, а в другом случае был Спаситель. И в обоих случаях в одной иконе там шрам остался на небе, и, значит, по лицу Спасителя, как так это, а в другом, значит, прямо ножом, значит, в этого глаз, и около два шрама реставрировать. В общем, но показывает, что ненависть, которую имеют бесы, имеют против икон. В России полна историй таких, как вы знаете, что делали кощунственно, как обращались. То есть начать читать не захочется. Каждый, кто прошел на своей шкуре посещение бесовское, когда признал, что у него было посещение бесовское, знает прекрасно, когда не хочется читать ни Иоанна Кронштадтского «Моей жизни во Христе», ни Евангелие, ни апостола послания, ничего. Оно кажется чуждым тебе, неприемлемым для твоей психики, этого понятия. Не хочешь этого слышать. Ни в церковь не хочется идти, ничего этого. Это надо делать наперекор, как раз это делать. Ни воду святую пить. Когда захватит сердце бес, то ты не хочешь водичку святую пить, или чтоб тебя покропил бы водичкой. А мне в больнице это все время ясно. Детишек, большинство детишек радуются, да. Когда крапишь. Еще, батюшка, еще. А некоторые просто забиваются в угол, и тогда, ну, им они боятся, не хотят никак это. Ни водички, ни креста животворящего. Они, в этом случае, значит, там уже обеснование. А то, значит, там другое лечение. Так, значит, нам нужно научиться заставить бесу Божьей благодати или Божьей силы уходить. Не когда он хочет, а когда мы заставляем беса уходить. Тогда это ему неприятно, потому что он в дух гордости. Он не хочет, чтобы кто-то им командовал. Это мы можем отучить бесу, чтобы они часто к нам не приходили. С другой же стороны, если мы не верим, то он войдет в нас. А потом, и даже верующим он войдет в нас, и потом говорит, ну, если ты хочешь, чтобы...
Тема «Как налаживать отношения с певчими и как одновременно петь и молиться». Конечно, можно сразу же задать вопрос, как налаживать с певчими батюшки, псаломщику или вообще отношения между собою. Ну, наверное, заинтересованы мы во всех трех случаях. Первым делом, перед тем, как мы приступим к работе этой, то нужно нам понять, что ничего не можем мы делать без Господа Бога. Все, что бы мы ни делали, всегда мы должны помнить, что Господь прямо сказал, без меня ничего не можете делать. А уже такое особенное, благодатное дело, как петь, хвалить Господа Бога, или славить, или благодарить Господа Бога, или просить Господа Бога, не просто голосом, не разговором, а пением, то это особенное искусство нам нужно иметь. Это именно талант Божий. Божья помощь обязательно нужна нам в этом деле. Значит, первым делом, это, конечно, все просто напоминаю. Наверняка все уже знаете. Перед тем, как мы идем в храм, то нужно приготовить сердце свое. Господь не принимает наших молитв, если мы с вами не примиримся сначала со всякими враждующими против нас. Обратите внимание, я не сказал, что если мы не примиримся с теми, на которых мы враждуем, мы вообще ни на кого не имеем права враждовать. А только бывают случаи, когда вот ты не хочешь ссориться с кем-то, а против тебя имеет кто-то большой зубок. И вот Господь говорит, когда ты придешь, да, принести в храм Божий, то первым делом ты возьми и примирись с тем, с которым у тебя может быть ссора. Тогда только дерзни прийти, принести дар, храм Божий. Как мы можем принести примирение, во-первых, с теми, с которыми мы собираемся петь вместе, если мы еще не примирились с тем, которые остались дома или где-нибудь, даже через моря или леса и тому подобное. Мы с вами не можем дар принести Господу Богу без этого. Значит, это первое условие. Первое условие, что мы уже, подойдя к нашей работе, к песнопению в хоре, мы должны с вами примириться со всеми опечалившими нас. Мы готовы сердиться на тех, которые на нас сердятся. Это наша, к сожалению, падшая натура такая. Мы с вами обидчивы из-за себялюбия. Потому что мы себя любим больше, чем нужно было бы любить. Это ветхий человек как будто бы все время требует этого, чтобы мы бы любили бы себя больше, чем мы любим даже Бога. И вот я говорю, даже Бога, потому что, конечно, те, как Иоанн Чудотворец Кронштадтский, то он совсем по-другому мыслил. Вот он так говорил: «Имя тебе любовь. Не отвергни меня забудшего, имя тебе сила, укрепи меня изнемогающего и падшего человека. Имя тебе свет, просвети мою душу, омраченную житейскими страстями. Имя тебе мир, умири метущуюся душу мою. Имя тебе милость, не приставай миловать меня». Это дух такой был у Иоанна Чудотворца Кронштадтского. Ну, должны ли мы с вами иметь этот дух? Конечно, должны. У нас другого выхода и не может быть. Если мы хотим на самом деле принести дар в молитве через песнопение Господу Богу. «Хочешь ли ты, — говорит так, тот же самый Иоанн Чудотворец Кронштадтский, — обновиться душой и телом? А нужно ли нам обновиться душой и телом? Нужно, возлюбленные, мы не можем приняться за такую вещь, как молитву или песнопение в храме. Я не разделяю разницу между молитвой, чтением или пением. Молитвой, всякая молитва, она должна идти от всего нашего существа. Неоднократно об этом говорил. Вот теперь наш, говорит митрополит Виталий, неоднократно об этом. Мы должны всеми фибрами своими молиться. Хочешь ли, значит, обновиться душой и телом? Это у нас получается обновление. Каждый раз, когда мы молитву совершаем, поем ли мы, или мы... Еще раз говорю, читаем мы молитву, мы обновляемся, потому что слово же Иоанна Чудотворца Кронштадтского, он говорит так: молитва – ничто иное, как веяние Духа Святого. Это пища для души. И вот если мы подходим с этой точки зрения к нашей обязанности как певчим или к священнослужителям или чтецам, то у нас уже по-другому мы смотрим вообще на вещи. И там не может быть разговора о какой-то ссоре между братьями и сестрами во Христе, или матерью нашими, или отцами нашими. Как это представить не может? Иоанн Чудотворец Кронштадтский сказал бы, это вообще несовместимо. У нас наш Бог есть Бог любви, и Бог нас, от нас одну заповедь требует, чтобы мы возлюбили бы Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью и всей душою, и ближнего своего, как самого себя. Иоанн, апостол любви, как его прозвали, прямо сказал, что мы лжем, если мы говорим, что мы Бога любим, а ближнего не любим. И вот, значит, что же приходится? Нужно вернуться просто к элементарным учениям или понятиям о православной вере, чтобы ответить на вопросы, вот, которые были заданы здесь. Вот. Значит, ссоры между православной вообще не может никаких. Так что здесь вопрос о том, что как налаживать отношения с певчим, вообще отпадает как бы. У православных не может быть какие-то нехорошие отношения с певчими. Они всегда должны быть только самые любвеобильные. Апостол нам Павел помогает этим, когда он говорит, объясняет, что такое любовь. Любовь милосердствует, долго терпит, не мыслит зла, никогда не прекращается. И в конце концов, тот же апостол говорит, носите тяготы друг друга, и так вы исполните закон Христов. Какой это закон? Закон любви. Вот здесь, значит, мы должны понимать, мы все немножечко по-разному сделаны. Вот у одного бас, у другого баритон, так как мы здесь певчи или регента собрались. У одних меццо-сопрано, у других альт или контр-альт. И вот у кого-то тенор находится, и все как будто, значит, разные голоса имеют. И разные и тембры. Ну, конечно, чтобы было бы у вас мир, и чтобы примирились бы все в хоре между собою, конечно, надо первым делом примириться с Господом Богом и всеми посторонними. Это мы уже как будто поняли. Но тогда нам нужно также подчиниться и примириться с тем, что регент у нас, для нас, как бы в тот момент наш правитель, наш царь, наша глава, которой мы должны быть в полном послушание, без всякого пререкания. То есть, если вам возьмет регент, сделает какой-нибудь знак, это уже вы, вам это легче, вы знаете знаки все, какие делаете, то это, чтобы было бы моментально послушание, без всякого вопроса. А может, нет, может, не надо, а нет, я по-своему, да ты неправильно рассуждаешь, нет, ты просишь пианиссимо, а я тебе, нет, я считаю, что как раз в этот момент должен показать свой голос, он же у меня звучит лучше всех. Ну, это, конечно, не может быть у православного вообще таких мыслей. Но в реальности мы называем себя православными, но, конечно, очень редко, когда мы становимся на ту высоту, как должен стать православный. Значит, вот поэтому и бывают у нас вот такие несчастные случаи, по-другому не назовешь. Если я занялся своим голосом, прислушиваюсь я к нему, то где же молитва? Уже молитвы у меня не может быть. Если я не отдам себе во власть этого регента, то уже хор не будет уже петь как одно существо, а уже будет кто в лес, кто под дрова. И, значит, как-то, значит, стараются как-то вытянем, пройдет это богослужение или песнопение, и будет такая трепка нервов. Первым делом у кого? Конечно, у регента, ну и потом у каждого певчего. А какая ж молитва? О какой молитве может вообще там и речь быть? Это невозможно. Значит, ну это, к сожалению, бывает. Значит, что? Требуется у нас, кроме любви, Значит, чтобы достигнуть-то любовь, была бы любовь, этого не было. Но чтобы достигнуть любовь, нам нужно иметь еще слово смирение или смиренно-мудрие. Вот. А оно достигается послушанием. Значит, это целая школа, целая наука получается. Значит, не так-то, как будто бы и простенько. Разве мы можем взяться за такое дело, не призвав благодати Божией? Разве мы с вами можем как-то исполнить молитву без помощи Господней? Не можем. А Бог противится гордым, прямо сказано в Священном Писании. И вот и ужас. Если, значит, мы превозносимся то своим слухом, то своим голосом, то своими глазками, там, носиком, чем угодно, все равно и как-то смотрим уже свысока на кого-то, который не так красив, не так приятен, да, может быть, даже не с таким хорошим обонянием, ну, запахи не такие хорошие происходят от него, когда близко стоите, значит, особенно в жаркие времена, то, ну, это тяготы, которые приходится нести. Нельзя обращать внимание на это, возлюбленные, нельзя обращать внимание. И не дай Господь вдруг возьмет реген, да скажет твоей соседке, да возьми ты погромче, а тебе потише. Но это же оскорбление, как же можно переносить? Нет, мы должны смиряться, нужно нам смиряться, обязательно нужно переносить всякие несправедливые отношения со стороны регента, со стороны батюшки. Ох, батюшка несчастный, ну он же без голоса или без слуха. Он тогда начинает вам, начинает что-то таким тоном, который, ну, невозможно взять хору. А бывают такие случаи, как тяжело тогда регенту, а где бы словить, как бы так, чтобы под него подобраться, а подобраться невозможно как будто. Что же делать? И вот вместо того, чтобы вам сердиться на того же батюшку, на того регента, который не может вам тон дать, и вместо того, чтобы рваться певчим вам скорее, ну, я дам тон уже, просто я же лучше понимаю этого регента, я вот могу схватить, а регент этого не может, я возьму дам. Ну, не надо этого, конечно, тоже, все надо отложить. Это в миру может быть так делать. Что я говорю в миру? Разве может допустить в миру какой-нибудь регень, какое-нибудь непослушание? Возьмите хоры, которые берут и выступают на сцене. Там полная дисциплина, там полное смирение. Там никогда нету никакого даже отголоска какого-нибудь непослушания регена. Там послушание примерное. Зато и хоры уже, когда рука поднимается там или так, значит, они все, значит, все громыхают. Когда тихенько, то все, значит, совсем тихенько, то их почти и не слышно. Все может регент сделать. Он, я говорю, полную власть имеет над тобою, когда ты поешь в хоре. Ну, значит, а почему у нас так не получается? Когда мы в церковном хоре, почему этого нету? Очень просто. Почему? Потому что, когда в хоре светском работают, то там никак не замешан злой дух и злые духи. Они никак не замешаны в этом деле, певческом деле в миру. А когда дело касается создать молитвенное настроение или помогать людям молиться и самим молиться, то здесь совсем другое дело. Здесь обрушивается на нас колоссальная сила, на которой может дунуть, плюнуть да дунуть, и она рассеется, говорит, церковь нашу утверждает. Но все-таки она колоссальная сила, это бывшие ангелы, которые были еще сотворены Господом Богом до творения мира. И они имеют силу от кого? Они имеют силу от тебя, от меня. От нас имеют силу. Вот если мы забудем невидимую брань, если мы пришли на хор просто как будто, ну, значит, нравится нам петь, вот и все. Значит, голосок послушать и свой, и соседский, замечательно. Вот тогда в таком случае ничего у тебя не выйдет с молитвой, Тогда на тебя будет нападать эта вражья сила. И обязательно подметишь или сережку, которая торчит у бедника кого-нибудь в ушке там, или на все, все сверкает тебе. Ты читать хочешь ноты, а тебе это все мерещится, эта сережка там. Или губная помада, или еще что-нибудь, что ну просто тебе коверкает в сердце там. Ну что-то тебе, ну как же может твоя соседка прийти в таком виде? Или молодой человек, тот же самый Регин, может быть, рукава засучил, ну не дай, ну что локоть, как ее локоть можно перенести во время пения и молитвы? Нельзя такого. Вот это наша проблема. А кто нам эти напускает на эти мысли? Ну, ты скажешь, ну, это церковные правила, не надо украшать себе ожерельями и тому подобное, как апостол Павел-то говорит и гласит. Ну, мы сейчас не так же, ну, если не на ушке там что-то висит, но на глазах что-то сидит. Ну, серьезно, тогда на глазах тоже сверкать может. И тоже враги могут взять да использовать, что тебя, оторвать тебя от сосредоточения, от этой нот. Значит, что нужно? Нужно тебе изучить песнопение. Тебе нельзя надеяться на ноты. Поэтому вот уже наверняка много раз слышали здесь. Я тоже уже слышал здесь. Обязательно надо посещать спевки. Надо все это заранее переработать в себе, чтобы тебе было бы знакомо это песнопение. Не по нотам читать, чтобы наизусть уже знать. Это в идеальном случае. Выучить все наизусть, чтобы глазки тебя могли бы быть именно на каждое движение регента. Да. Тогда ты освобождаешь себя от многих искушений, и тогда ты сможешь сосредотачиваться на чем? Ну, на голосе частично надо, конечно. Но главное тебе-то надо сосредотачиваться на понимании, что ты провозглашаешь. Какие слова выходят у тебя из твоего ротика? Хвалебные ли, просительные? И чтобы сердце оно бы участвовало в этом. Вы знаете, вот когда говорит Священное Писание, когда ты не болеешь, тогда занимайся песнопением. А каким песнопением? Хвалебными псалмами Давида царя. Нет лучшего песнопения, нет лучшего того, чтобы радость приносила бы сердцу. А когда ты болеешь, тогда говорится, значит, надо молиться. Но это никак не означает, что ты во время песнопения молиться-то тебе не нужно. Это есть молитва. Молитва может быть посредством и мелодии. Ты можешь молитва вообще, молитва как таковая, она не связана обязательно со словом, она связана то с чувством, так святые отцы нам говорят. Она связана с чувством сердечной, твоей любви к Господу Богу, твоим желанием иметь общение с Господом Богом, твоим желанием чувствовать Божию благодать, Божию близость к тебе. И вот это и есть начало настоящей молитвы. Но это не может делаться в головке. Если это у тебя будет в головке делаться, тогда легко врагу разрушить это все и взять тебя, отвлечь твое внимание. Глазки у тебя видят ноты или видят регента, слова, язык говорит одно, а ты вдруг уехала на дачу куда-то. Здесь, может быть, дач нету, но в России я там часто бываю, и там... Ну, вот где я работаю, там много докторов, они дачки имеют, и вот они уезжают себе на дачу. Ну, это непозволительно. Значит, сосредоточить мы всегда должны все в молитве, в песнопении, все одно должно в одном быть, но оно должно идти от сердца. И знать, да, вы не монашествующие, но и вы не батюшки, вы не духовенство, но вы что-то между этим. Не священнослужители и не монашествующие, а что-то между этим. Как вы слышали, с вас требует церковь, что вы должны задавать тон молитве. Это не в том, что тебе там тон тебе правильно до взять, или ми там, или еще что-нибудь. А тебе надо именно тон дать в молитве. Ты должна сама начать молиться. Митрополит Антоний Кроповицкий прямо говорил: будешь ты молиться, и тогда молитву легко переимет, захватит сосед, который старался молиться. Если ты молиться не будешь, то будет пустота у твоего соседа, не слушающего того, то песнопение, которое идет без молитвы. И что же получается? Ну, некоторые сказали бы, что лучше бы тебе тогда и не петь, если ты молиться не можешь. Ну, а некоторые, так две школы сейчас, в это модерное время теперешнее, а некоторые, да нет, лучше пускай уже будет все-таки хор какой-то и какое-то песнопение, чем кто-то прочитает или вообще будет так ухо резать, хотя и с молитвой. А я такого мнения, что все-таки лучше тогда и без хора, а просто кто-то бы прочитал бы молитву, если не можете петь с молитвой. Почему? Объясню вам почему. Потому что когда молящийся хочет молиться, он, придя в церковь, то он хочет услышать ангельское пение. Можете ли вы себе представить, чтобы ангелы пели бы без молитвы? Можете представить? Не можем представить этого. А если кто представляет, то он не туда забегает. Ангелы, когда они поют ангельское пение, когда на небе, то это есть сплошная молитва. Это молитва, которая питает все существо ангельское. Это как вот для нас, для нашей души тоже. Молитва ангельская или молитва церковная, она должна уподобливаться ангельскому пению. Значит, она должна молитва, которая будет питать души тех людей, которые стоят в храме. И вот, значит, забудь о себе. Если ты уже вступил в хор, забудь о себе, забудь о всех своих страстей и похотей. Это не призывается только монахи, как вам это известно, из Священного Писания. Апостол никак не сказал, только монашествующие пускай, если хотят быть христовыми, то пускай они тогда распнут свою плоть со всеми страстями и похотями. Нет, это не так. Это говорится не только о монашестве, это говорится и о всех православных вообще, и о батюшках, и особенно, вот особенно, конечно, тоже о батюшках, и особенно о певчих. Вот какая ответственность-то у тебя. Не забывай, вышла ты пропела Царю Небесный без молитвы, а просто пропела. И значит, кому-то было сразу же передано в его сердце. Это не мои рассуждения, а рассуждения митрополита Антония Краповицкого. Кому-то сразу же вошло в сердце, он не молится. И мне, я не могу тоже молиться. Я стараюсь молиться, а молитва не приходит. Мне надо, значит, пробить эту какую-то стенку, которая стала между мною и Господом Богом. Почему? Я готов был молиться, а вот мне певчий-то взял да повредил, не дает мне помолиться. Ну, конечно, это самообман, не певчий-то тебя повредил, повредил злой дух, который использовал этого певчего, который не помолился. Но представь себе другое. Вдруг все в хоре, все молятся. Когда они поют Царю Небесный, то чувствуется молитва у каждого. Как легко тогда молиться. А вот так наверняка так и было. Сейчас мы праздновали с вами Владимира Святого Равноапостола. Так наверняка было в Софийском соборе, когда вошли эти послы от великого князя Владимира Равноапостольного, и вошли, войдя в церковь, слыша это пение, они тогда не знали, на небе ли они или они на земле. Потому что наверняка пение именно было не просто пение, не просто концерт, не просто опера, а это именно была молитва. И вот то, что почувствовало их сердце. Мы не можем лукавить перед Господом Богом. Не примет Господь никогда лукавство наше. Наш Господь, опять Иоанн Чудотворец Кронштадтский помогает нам, говоря, что Он ревнует вот к всякой нечистоте и к любви, если ты не даешь полностью сердца Господу Богу. Раздваивается у тебя сердце, уже ты не можешь угодить Господу Богу. И благодать Божия уже не будет питать твою душу. А у тебя уже получается какая-то пустота. Это в лучшем случае пустота. А в худшем кончится богослужение. Ну, ты совсем остался без всякой силы, и как, да на что мне этот ход, на что мне это было песнопение, все, и не видишь никакого в себе удовлетворения. Ну, конечно, могла ты или мог ты войти в крайность, все равно можешь удовлетворение слышать, потому что кто-то записал твой голос на кассеты где-нибудь, и потом ты можешь наслаждаться, слушая, как ты пел. Ну, это уже экстремизм, это в другой сторонке, это, там ты ничего не ищешь духовного, а ты ищешь удовлетворение просто временному. У тебя себялюбие, тщеславие, которые, конечно, все происходит из-за гордости, из-за недостатка любви Господу Богу. Вот. Но это, конечно, опять мы не будем говорить о здесь присутствующих. У нас ни у кого, кроме меня, у нас ни у кого нету этого тщеславия или самолюбия и тому подобное. Поэтому говорить серьезно о том, что как бы, значит, налаживать отношения с певцом, ну, все равно придется говорить, раз приказано, будем говорить. Значит, ну как? Ну вот начнем с батюшки. Вот батюшка в алтаре старается молиться. И вот это проблема батюшек. Вдруг он не может молиться. Что-то мешает ему молиться. Ну кто? Ну, первым делом он сваливает на беса. Ну, а бес ему подсказывает, да что ты на меня ввалишься, я здесь ни при чем. Этот реген твой или регенша, она же не туда тянет, хоть. Вот ты говоришь, миром Господу помолимся, вот таким темпом, а они отвечают тебе, Господи, помилуй, сразу же, да и все. И без всякого они ничего не чувствуют, они ничего не понимают. Ты что ты на меня ввалишь, бесы говорят батюшке. И вот и батюшка начинает тогда вдруг призадумываться, и говорит, да, наверное, это хор виноват в этом, и кончено. Он уже, его бесы победили, но помогли, конечно,